Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня мы продолжаем нашу беседу с писателем Василием Давыдовичем Ирзабековым. Размышляя о нынешней ситуации с языком нашим, пишет автор своей книги «Русское солнце», приходится с прискорбием констатировать, что интенсивность заимствования чужеродной лексики достигла угрожающих темпов, доходя до 10%, в то время как уже 3% считаются катастрофической для любого языка. Агрессивно впихивая, простите за столь грубый глагол, но точнее сказать просто невозможно, в нашу речь легионы иноязычных заимствований, нам, по сути, методично вбивают в подсознание мысль о том, что наш язык не поспевает за стремительно развивающейся цивилизацией, что, конечно же, есть ложь.
Есть слова в русском языке, конечно, которые тоже пришли за последние десятилетия. Они мне по звучанию, я еще учился музыке когда-то, да, вот они мне не нравятся. По звучанию. Ни дилер, ни брокер мне не нравится. Но я вынужденно принимаю их присутствие в нашем языке. Объясню почему. Что до недавно, исторически недавно сравнить времени, у нас не было таких профессий. Да? Вот. Поменялась жизнь, пришли новые виды занятий. Я не знаю, это профессия или вид занятий. И принесли с собой свои названия. Да. Но это понятно, это как-то это оправдано. Но когда исконный русский слова, там убийца, наемный, есть понятие, наемный убийца. А почему его назвать киллером? А я знаю почему. Вы не знаете почему? Нет, сейчас вам объясню. А потому что надо раскрыть Евангелие. Если ты хочешь понять что-то в русском языке, что-то трудное, да, непонятное, или в русской жизни, конечно, надо раскрыть Евангелие. Господь нам что говорит? Что все исходит из сердца. Правда? И добрый. Он нам говорит, не то оскверняет, что входит в человека. Религия жестко регламентирует с точки зрения христианина. Это просто детские игры. Да? Вот это можно кушать, а вот это нельзя. Да? Можно пить, это нельзя пить. Разве в этом дело? Христос нам это давно объяснил, что не то оскверняет человека, что в нем, а то, что исходит. А все исходит из сердца, как и язык, как и слова. Вот когда я сейчас произнесу, вот наши зрители тоже вот пусть на себе попробуют, святые же призывают отцы нас все время, наблюдая за своим сердцем. Очень полезное занятие. Вот я говорю, убийца. Сердце сжимается немножко. Да? Какое-то страшное слово. А я могу сейчас вот сколько угодно говорить, киллер, киллер, киллер. Оно проскальзывает, не задевая ни сердца, ни основ каких-то.
Исследуя в своих книгах природу слова как такового, его внутренний изначальный смысл, говоря о таинственных корнях человеческой культуры и цивилизации, Василий Ирзабеков приводит яркие примеры связи слова с явлениями и предметами культуры.
Сегодня с десятиклассниками и даже со студентами, я сейчас тише, пониже голос скажу, и даже студентами некоторых вузов, которые учатся на филологический факультет, я не могу на эту тему говорить. Я говорю об Отелло с ними, Шекспира. Они не знают. Я задаю им вопрос, скажите, пожалуйста, всякий ли убийца является негодяем? Хорошо, такой вопрос, да? Потому что Отелло убивает свою жену Дездемону. Он потом, когда он осознал, что он натворил, он совершает еще более страшный поступок. Он христианин, к слову, он об этом сам говорит. И кончает же самоубийством, перерезает себе горло. Подлец там, негодяй, страшный человек, это Яго, которого Отелло считал своим другом. И который возбудил в нем ревность, подкладывал эти улики, помните, вот, а жена его непорочный ангел. Да? И он совершил убийство, да, но язык не повернется назвать его подлецом и негодяем. Понятно, да? Вот. А киллер – это человек, который, как это сегодня в американском фильме, переходит в нашу жизнь и говорит, ничего личного, это бизнес, да, ничего личного, страшная фраза. Но он тоже как бы ничего личного, да, вот мне заплатили, то есть убийство как профит. Представляете, как страшно. Вот. И все чаще киллер, давайте я доведу до конца. это дьявольская уловка, чтобы как можно меньше боли мы испытывали, произнося страшные слова, чтобы очерствело наше сердце. Дьявол кроется в мелочах.
Почему же сегодня теряется понимание смыслов исконно русских слов? На этот вопрос Василий Давыдович отвечает так. А что сегодня не теряется? Моя бабушка мудрая всегда шутила в этих случаях и говорила. У верблюда спросили, почему у тебя спина кривая? Он ответил, а что у меня ровное, чтобы и спина была ровной? Наш мир как тот верблюд. Дело в том, что слово – это одно из имен Христа, очень важное, и Евангелие от Иоанна этим начинается. Поэтому лукавые используют слова для глумления. Чтобы осквернить человека, надо начать с языка.
В русском языке, это тоже одна из тайн русского слова, любовь и боль – это слова одного корня. Вот пусть зададутся вопросом те, кто ранее вот это не задавал. Вот есть люди, которые очень переживают за какого-то спортсмена или какую-то спортивную команду. Как мы их называем? Болельщики. Корень какой? Боль. Боль. Они похожи на больных людей? Да? Да. Значит, получается, что если любить и боль, это и ни в ком это так не воплотилось. Я сейчас вот это местоимение написал мысленно, произнес заглавной буквой, как в самом Христе. Иоанн Богослов, который раз мы вспоминаем эту фразу, да, удивительно его Евангелие. Бог есть любовь. Любовь в заглавной буквы написано, это имя. Мир этого не знал. Есть целые религии, которые не знают этого, не хотят знать. А мы говорим, Бог есть любовь. А любовь в заглавной буквы, тот, кто есть любовь заглавной буквы, он и боль испытал заглавной буквы. Немыслимо без страдания. Если бы Господь сказал бы все, что Он сказал, придя на землю 2000 лет назад, если бы Он сотворил все чудеса, которые Он сотворил, слепые прозревали? Люди, которые были подвержены самой страшной болезни, это проказа. Они исцелились. Сколько свидетельств, да? Он мертвого воскресил, четырехдневный Лазарь. Воскрес и потом еще жил долго. Мы знаем какие-то вещи из его жизни, какие-то факты интереснее. Да? Но если бы он вот все это совершил, Господь, и не было бы Голгофы, это был бы самый великий пророк в истории человечества. Как, каковым его почитают мусульмане. Вчера мы общались тут с имамом вот, местным. Но вот Голгофа, вот эта боль за главной буквой. И в нашей жизни так устроено, что боль и любовь, они связаны. И сегодня, сейчас сделаю такое неожиданное, у нас стремительно разрушаются семьи на первом году супружеской жизни. Знаете как? Есть области, я же много езжу, слава Богу, где до 100% доходит эта цифра. На первом году супружеского. Именно по этой причине. Потому что люди сходятся для получения удовольствия. Скажи им, что надо пострадать. Что? Что любовь немыслима без жертвенности, да? Они вообще не понимают. Да ну?
Конечно, мы, современные люди, очень боимся боли, боимся страданий. Само слово «жертва» отпугивает людей. Но жертва – это добровольное лишение себя какого-то комфорта. И, конечно же, служение ближним.
Такой есть журналистский прием, вам он известен наверняка. Хороший прием, к слову. Когда в людном месте, скажем, на центральной улице, где-то ставится микрофон, или стоит человек с микрофоном, и всем проходящим он задает один и тот же вопрос. И тогда интересно, как по-разному люди отвечают на этот вопрос. Много, теперь же, надо сказать, много лет назад, наверное, полтора десятилетия, не меньше, я наблюдал, причем, так, знаете, горестно было это наблюдать. В Москве на Старом Арбате, пешеходная зона, стоял в праздничный день журналист с микрофоном, ваш коллега, и он избирательно выбирал, вот так, избирательно задавал вопрос людям молодого поколения. где-то 20-22 года, до 25 лет, вот такой. Он задавал один и тот же вопрос. Знаете, какой? Он задавал вопрос, говорил, что для вас любимый человек? Вот кто для вас любимый? Что такое любимый человек? Вот что вы вкладываете в эти два слова? Так было печально? Знаете, по какой причине? Практически все, кто подошли к микрофону, они сказали, что любимый человек, до того были печально однообразные их ответы, они сказали, что любимый человек – это тот, с кем приятно проводить время. Вот, в принципе, к этому свелись. Ну, они выражались, там, это классно, это клево, с кем классно. Ну, я не хочу убожества этого языка. Ну, сводилось вот к этому, что вот с кем приятно. С кем приятно проводить время, с кем интересно. Да? А мне так хотелось прорваться вот по ту сторону экрана и задать один. Я так ожидал, что журналист задаст этот вопрос. Ну, простите, канал был не православный. Ведь такая хорошая возможность, да? Чтобы люди немножко задумались. Задать только один вопрос. Я вот, если кто-то сейчас слушает, который тоже так считает, что любимый человек тем приятно проводить время. А если этот человек вдруг заболел тяжелой болезнью или неизлечимо, а если он попал в автокатастрофу, а если он стал калекой, вы знаете, те, кому приходилось проводить время у постели или ухаживать долгое время за тяжко болящим человеком, это назвать это времяпровождение приятным? В нем есть другие радости, но сейчас это другой разговор, понимаем, да? Вот. И мне довелось как-то, у меня был целый ряд операций, одна была очень серьезная, но когда я видел людей, которые, ну, рядом со мной, это просто даже нельзя сравнить, как они страдали, и ночью, когда там порой там не добудешься медицинской, да и не хочется тревожить, они тоже набегали за день, и я сам немножко прислуживал, вот, очень тяжело болеющими людьми. Я в этом никогда не рассказывал вашему. Вообще не говорю. Вы знаете, я ощутил вот некое упование даже, вы знаете, такое. Тихую радость. Это трудно объяснить, но это совсем другое. Да? Это возраст, и сам должен испытать эту боль. Почему я говорю, когда тебе плохо, иди к тому, кому еще хуже. Я это испытал на себе. Знаете, и с кем хорошо проводить, с кем интересно и там приятно проводить время. Они не знают, поэтому нас к браку не готовят. У нас не умеют слышать русский язык.
Очень интересно Василий Давыдович рассказывает о слове «супруги». Супруги – это два вала, вместе тянущие воз. Двое в упряжке. Когда я впервые об этом узнал, говорит он, мне вдруг так стало страшно. Помните строки из Евгения Онегина? «Супружество нам будет мукой». И вдруг валы. Какие валы? Я ее так люблю. Что же это такое? А вы знаете, на мой сегодняшний взгляд, это самый настоящий символ семьи.
Мы же о русском языке говорим. То вот слово «семья», я не могу слышать эту этимологию. «Семь» и «я» – это «семья». Это вообще даже не бред. Почему «семь»? Почему семь? В русском языке это начинают перечислять, что это бабушка, дедушка, значит, другие бабушки, дедушка. И каждый раз эта схема ломается. Ни один владыка замечательный. Он как-то меня пригласил выступить много лет назад на рождественских чтениях в Москве. И я как раз говорил о семье, что это вовсе не семья, а это семя. Это не семья, а семя. И он вышел к микрофону и начал выступление, улыбнувшись, сказал, я был 9-м ребенком в семье. И повернулся ко мне, говорит, у нас тоже, Василий Ильич, было не семья. И, конечно, это семя. Это то самое евангельское семя, то зерно евангельское, о котором мы слышим Евангелие от Иоанна. Слова Христа. Достоевский взял эти слова эпиграфом своему последнему великому роману «Братья Карамазовы». Мы его помним, если зерно, павшее в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, то даст много плода. Вот семья – это колос. Для того, чтобы случился колос, Звено должно принести себя в жертву. Без жертвы нет любви и нашей веры христианской. Без жертвы приношения тоже нет. Другое дело, что, может, люди других религий пока не видят и не слышат этого, и продолжают приносить кровавые жертвы, но Господь себя каждый день, каждый Божий день, а каждый день Божий на святых престолах наших храмов совершается. Вот это удивительное. Что главное, что в мире происходит сегодня, это то, что вино становится истинной кровью, а хлеб становится истинной плотью. Да? Он нам дает себя каждый день бескровное жертвоприношение происходит.
Еще раз о жертвенности в семье. Православные жених и невеста в таинстве венчания пьют из золотой чаши крепкое и сладкое вино супружества, свидетельствуя о готовности вместе принять от руки Божией все, что не пошлет им промысел Господень, будь то радость или скорбь.
Эти венцы, некоторые говорят, так смешно словом, венцы, как царь и царица, да вам венцы надели, как мученик. Потому что самый великий труд на свете – это, конечно, созидание семьи и воспитание детей. Без помощи Божией не может быть. И вот когда без помощи Божией, вот что мы, собственно, и наблюдаем. А у нас кто-то этому учит, а кто-то вот так преподает русский язык, чтобы написать на доске и рассказать, что про семья это семя. И что брак – это ежедневная, добровольная и радостное принесение себя в жертву другому человеку. Но сегодня, если придешь в дворец бракосочетания, и тем, кто ждут с нетерпением этого часа, скажут, а минуточку, послушайте, вот сейчас вы распишете, у вас начнется жертва, они все разбегутся.
В книге Василия Рзабекова есть такие слова. «Русский язык – душа России, ее святыня, предметное воплощение высших духовных ценностей, нерушимое духовное достояние». Почему же так неразрывно связано русское слово с душой нации?
Я когда-то обратил внимание, я даже помню, это я еще жил в Баку, обратил внимание на то, что в русском языке единственное обозначение национальности, которое отвечает на вопрос, какой это русский. Все остальные национальности в русском языке отвечают на вопрос «кто?». Даже не надо перечислять, потому что там индеец, китаец, киргиз, все отвечают, там еврей, португалец, на вопрос «кто?». И только русский отвечает на вопрос «какой?». И я поначалу так полагал, что я этого не знаю, но русские, наверное, это знают. Природные русские люди. Я помню, когда задал вопрос старшеклассникам впервые, так думаете, как они ответят? А там были природные русские люди, в отличие от меня. И помню, один мальчик мне сказал, он отличник. Я ему говорю, вот как ты ответишь на это? И он мне говорит, Василий Тович, ну это же понятно. Думаю, ух ты, мне там за 40 было, а он уже знает это. Я говорю, и почему? И он мне говорит, ну это же прилагательное. Я говорю, ты же на меня не обидишься, если мы сейчас вспомним фон Визина, да, Недрессель, да, Митрофанушка считал, что дверь прилагательная. Учитель, я говорю, почему? Да потому что прикладывается к косяку, да. С одной стороны, в чем-то это мальчик прав. В чем? Что есть законы языка, они строги, и русский – это прилагательное. Хотя и существительное, да? Это тоже вот так интересно. Прилагательное – это то, что прилагается. А раз русский случилось как прилагательное когда-то, то он должно прилагаться. И я понял. Русский – это тот, кто прилагается ко Христу. И уже позже я встретил тогда уже когда по-другому, другими очами стал читать, другим сердцем Достоевского, я встретил у него эти вот поразительные эти мысли о том, что русские – это православные. Православный трус. То есть тайна русской нации состоит еще и в том, что… Вот нельзя стать китайцем. Я несколько лет назад был в Китае, 3,5 недели провел, очень внимательно вглядывался в этих людей на их родине. Я до этого их встречал. Но человека надо видеть на его родине, другой человек. Если кто-то вдруг не китаец, решил стать китайцем, ничего не получится. Ничего не получится. Нельзя стать азербайджанцем. Нельзя. Если ты не родился, как я говорю, да, нельзя стать немцем, если ты не родился, да, немцем. А тайна великой русской нации состоит в том, вот этого русского космоса. Мы все принадлежим с вами к великому русскому космосу, к этой удивительной цивилизации, русской цивилизации. Можно стать русским человеком, если даже у тебя в жилах не течет ни капли русской крови.
Русский человек для меня понятие сакральное, и оно, конечно, шире этнических рамок. Есть удивительное понятие «русский мир». В нем можно родиться не русским, но стать русским. Таких нерусских русских сонмы. Как не вспомнить преподобномученицу Елизавету, одну из любимых русских святых? Она была немка по крови. А святитель Лука Война и Синецкий, ведь его отец был убежденным католиком, но он русский святой, исповедник, один из столпов церкви в безбожные годы.
Мой самый любимый, мы уже его упоминали, и как и Пушкин, резкий день у меня обходится, чтобы я не вспомнил моего дорогого, моего любимого, очень родной мне человек, Вадим Иванович Даль. Ни капли французская, немецкая и датская. Но ведь он не только нам... Причем, удивительно, не филолог по образованию. У него были две специальности, две профессии. Первая – это мореход. Он и как Шишков ранее, окончил Санкт-Петербургский морской кадетский корпус. Он гардемарин. Так и было у них записано, когда их выпускали. Гардемарин. А по второму образованию... Ему не понравилась воинская служба. А по второму образованию это хирург. И не просто хирург, а блестящий хирург. Надо сказать. Он оперировал хирургов, тогда хирургов назвали оператор. Да? А вот, и правой и левой рукой. И Пирогов, по сути, лет на 10 моложе, благоговел перед ним, как они были друзьями. Как перед он был военный врач, военный хирург, участвовал в военных кампаниях. То есть он не филолог. Не филолог, а он собрал для нас 200 тысяч слов наречного языка. Он написал очень многие удивительные тексты. Его собрал счет 5 томов. И мало кто знает, а ведь это надо знать. И он для нас собрал, если мне память не изменяет, 31 800 русских пословиц и поговорок. Представляете? И при этом он не был бездельником, он был очень человек, все время трудился. Он занимал очень важную государственную должность.
Язык именно простого народа называл своим учителем Даль. Он писал так. И вот с какой целью, в каком духе составлен мой словарь. Писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто более многих над ним трудился. Ученик, собирающий весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, живого русского языка.
Меня поразила его фраза. Владимир Иванович когда-то сказал, что если человек купил мой словарь, а книги всегда стоили дорого, хорошие книги, и поставил на полку, и обращается к нему в те моменты, когда ему надо понять смысл непонятного ему слова, а знаете, как завершается фраза? То он потратил деньги зря. Как? Вот меня это натолкнуло, что это что-то другое, это его словарь. Так а мы как пользуемся словарями? Ну так и пользуюсь. Так для этого словари существуют. Вот мы купили, поставили, у меня тут много словарей дома. Значит, что-то непонятное. Все, подошел, словарь открыл и ищешь смысл непонятного тебе слова. А Даль пишет, что если вы так обращаетесь с этим моим словарем, то вы потратили деньги, господа, зря. Ох! А вы знаете, что он абсолютно прав? Я вам приведу пример. Меня поразило, что в своем словаре Владимир Иванович описал 50 мастей лошадей. Вот у меня есть приятели в Подмосковье, у них конный клуб. Там где-то 150 породистых лошадей. Это вообще драгоценность, если вы знаете, сколько стоит один породистый конь. А у них клуб целый. Они мне показывали, там денег, как кони стоят. Интересно, да? И я решил им переадресовать этот вопрос. Они профессионально занимаются. Сколько мастей лошадей вы можете перечислить? Они тужились, и до 20 дотяни, с Божьей помощью. А я им говорю, Владимир Иванович, я говорю, откройте его словарь, описал 50 мастей. Это хороший вопрос. А он что, это пособие по коневодству? Нет. Это словарь живого великолепного языка. Или, скажем, сколько окон должно быть в избе? Сколько? Вообще, слово «окно» как произошло? Это слово «око». Это мы смотрим или на нас смотрят сквозь этого ока, да? Ну что, вы знали три? У каждого окна имело свое название. И каждая функция. Значит, посуду можно было мыть только у крайнего того окна. А здесь красного. И нищие только к тому окну подходились. И, как написано, дали, грызли окна. То есть просили милостыню.
Язык наш превосходен, богат, громок, силен, глубокомысленен. Надлежит только познать цену ему, вникнуть в состав и силу слов. И тогда удостоверимся, что не его другие языки, но он их просвещать может. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до свидания.